Никогда я не буду больше позировать вам, Безил! Это невозможно!»
Почти крикнул Дориан, отступая. Художник удивленно посмотрел на него. «Это еще что за фантазия, Дориан? Неужели вам не нравится портрет, который я написал? А, кстати, где он? Зачем его заслонили экраном? Я хочу на него взглянуть, ведь это моя лучшая работа. Уберите ширму, Дориан. Какого черта ваш лакей вздумал запрятать портрет в угол? То-то я, как вошел, сразу почувствовал, что в комнате словно чего-то недостает. Мой лакей тут ни при чем, Безил. Неужели вы думаете, что я позволяю ему по своему вкусу переставлять вещи в комнатах? Он только цветы иногда выбирает для меня и больше ничего. А экран перед портретом я сам поставил. В этом месте слишком резкое освещение».
«Слишком резкое? Не может быть, мой милый. По-моему, самое подходящее. Дайте-ка взглянуть». И художник направился в тот угол, где стоял портрет. Крик ужаса вырвался у Дориана. Одним скачком опередив Безила, он стал между ним и экраном.
«Безил, — сказал он, страшно побледнев, — не смейте! Я не хочу, чтобы вы на него смотрели!»
«Вы шутите? Вы запрещаете смотреть на мое собственное произведение? Это еще почему?»
«Только попытайтесь, Безил, и даю вам слово, что на всю оставшуюся жизнь перестану с вами встречаться. Я говорю совершенно серьезно. Объяснять ничего не буду, и вы меня ни о чем не спрашивайте. Но знайте, если вы только тронете экран, между нами все кончено».
Художник стоял как громом пораженный и во все глаза смотрел на Дориана. Никогда еще он не видал его таким. Лицо Дориана побледнело от гнева, руки были сжаты в кулаки, зрачки метали синие молнии. Он весь дрожал.
«Дориан, молчите, Безил!»
«Господи! Да что это с вами? Не хотите? Так я, разумеется, не стану смотреть», сказал художник довольно сухо и, круто повернувшись, отошел к окну. «Но это просто дико.
Имейте в виду, осенью я хочу послать ее в Париж на выставку, и, наверное, понадобится перед этим заново покрыть ее лаком. Значит, смотреть ее я все равно должен. Так почему бы не сделать это сейчас?»
«На выставку? Вы хотите ее выставить?» — переспросил Дориан Грей, чувствуя, как в душу его закрадывается безумный страх. «Значит, все узнают его тайну. Люди будут с любопытством глазеть на самое сокровенное в его жизни. Немыслимо. Что-то надо тотчас же сделать, как-то это предотвратить. Но как?»
«Да, в Париже. Надеюсь, против этого вы не станете возражать», — говорил между тем художник. «Жорж Пти намерен собрать все мои лучшие работы и устроить специальную выставку на улице Сез. Откроется она в первых числах октября. Портрет увезут не более как на месяц. Думаю, что вы вполне можете на такое короткое время с ним расстаться. Как раз в эту пору вас тоже не будет в Лондоне. И потом, если вы держите его за ширмой, значит, не так уж дорожите им».
Дориан Грей провел рукой по лбу, покрытому крупными каплями пота. Он чувствовал себя на краю гибели.
«Но всего лишь месяц назад вы говорили, что ни за что его не выставите. Почему же вы передумали? Вы из тех людей, которые гордятся своим постоянством, а на самом деле и у вас все зависит от настроения. Разница только та, что эти ваши настроения просто необъяснимые прихоти. Вы торжественно уверяли меня, что ни за что на свете не пошлете мой портрет на выставку. Вы это, конечно, помните.
И Гарри, вы говорили то же самое.
Дориан вдруг умолк, и в глазах его блеснул огонек. Он вспомнил, как лорд Генри сказал ему раз полушутя: «Если хотите провести призанятные четверть часа, заставьте Безила объяснить вам, почему он не хочет выставлять ваш портрет. Мне он это рассказал, и для меня это было настоящим откровением».
«Ага, так может быть, и у Безила есть своя тайна. Надо выведать ее».
«Безил, у каждого из нас есть свой секрет. Откройте мне ваш, и я вам открою свой. Почему вы не хотели выставлять мой портрет?»
Художник вздрогнул и невольно отступил. «Дориан, если я вам это скажу, вы непременно посмеетесь надо мной и, пожалуй, будете меньше меня любить. А с этим я не мог бы примириться. Раз вы требуете, чтобы я не пытался больше увидеть ваш портрет, пусть будет так. Ведь у меня останетесь вы. Я смогу видеть вас всегда. Вы хотите скрыть от всех лучшее, что я создал в жизни? Ну что ж, я согласен. Ваша дружба мне дороже славы. Нет, вы все-таки ответьте на мой вопрос, Безил. Мне кажется, я имею право знать».
Страх его прошел и сменился любопытством. Он твердо решил узнать тайну художника.
«Сядемте, Дориан», — сказал тот, не умея скрыть своего волнения. «И прежде всего ответьте мне на один вопрос. Вы не приметили в портрете ничего особенного? Ничего такого, что сперва, быть может, в глаза не бросалось, но потом внезапно открылось вам?»
«Ох, Безил!» — скрикнул Дориан, дрожащими руками сжимая подлокотники кресла и в диком испуге глядя на художника.
«Вижу, что заметили. Не надо ничего говорить. Дориан, сначала выслушайте меня. С первой же нашей встречи я был словно одержим вами. Вы имели какую-то непонятную власть над моей душой, мозгом, талантом, были для меня воплощением того идеала, который всю жизнь витает перед художником, как дивная мечта. Я обожал вас. Стоило вам заговорить с кем-нибудь, и я уже ревновал к нему. Я хотел сохранить вас для себя одного и чувствовал себя счастливым только когда вы бывали со мной. И даже если вас не было рядом, вы незримо присутствовали в моем воображении, когда я творил. Конечно, я никогда ни единым словом не обмолвился об этом, ведь вы ничего не поняли бы. Да я и сам не очень-то понимал это. Я чувствовал только, что вижу перед собой совершенство. И оттого мир представлялся мне чудесным. Пожалуй, слишком чудесным. Ибо такие восторги душе опасны. Не знаю, что страшнее. Власть их над душой или их утрата. Проходили недели, а я был все так же или еще больше одержим вами. Наконец мне пришла в голову новая идея. Я же ранее написал вас Парисом в великолепных доспехах и Адонисом в костюме охотника, со сверкающим копьем в руках. В венке из тяжелых цветов лотоса вы сидели на носу корабля императора Андриана и глядели на мутные волны зеленого Нила. Вы склонялись над озером в одной из рощ Греции, любуясь чудом своей красоты в недвижном серебре этих тихих вод. Эти образы создавались интуитивно, как того требует наше искусство. Были идеальны, далеки от действительности. Но в один прекрасный день, роковой день, как мне кажется иногда, я решил написать ваш портрет. Написать вас таким, какой вы есть. Не в костюме прошлых веков, а в обычной вашей одежде и в современной обстановке. И вот, не знаю, что сыграло тут роль, реалистическая манера письма или обаяние вашей индивидуальности, которая предстала передо мной теперь непосредственно, ничем не замаскированная. Но когда я писал, мне казалось, что каждый мазок, каждый удар кисти все больше раскрывает мою тайну. И я боялся, что, увидев портрет, люди поймут, как я боготворю вас, Дориан. Я чувствовал, что в этом портрете выразил слишком много, вложил в него слишком много себя. Вот тогда-то я и решил ни за что не выставлять его. Вам было досадно, ведь вы не подозревали, какие у меня на то серьезные причины. А Гарри, когда я заговорил с ним об этом, высмеял меня. Ну да, это меня ничуть не задело. Когда портрет был окончен, я, глядя на него, почувствовал, что я прав. А через несколько дней он был увезен из моей мастерской, и как только я освободился от его неодолимых чар, мне показалось, что все это лишь моя фантазия, что в портрете люди увидят только вашу удивительную красоту и мой талант художника. Больше ничего. Даже и сейчас мне кажется, что я заблуждался, что чувства художника не отражаются в его творении. Искусство гораздо абстрактнее, чем мы думаем. Форма и краски говорят нам лишь о форме и красках, и больше ни о чем. Мне часто приходит в голову, что искусство в гораздо большей степени скрывает художника, чем раскрывает его. Поэтому, когда я получил предложение из Парижа, я решил, что ваш портрет будет гвоздем моей выставки. Мог ли я думать, что вы станете возражать? Ну, а теперь я вижу, что вы правы. Портрет выставлять не следует. Не сердитесь на меня, Дориан. Перед вами нельзя не преклоняться. Вы созданы для этого. Я так и сказал тогда Гарри. Дориан Грей с облегчением перевел дух. Щеки его снова порозовели, губы улыбались. Опасность миновала. Пока ему ничто не грозит. Он невольно испытывал глубокую жалость к художнику, сделавшему ему такое странное признание, и спрашивал себя, способен ли и он когда-нибудь оказаться всецело во власти чужой души. К лорду Генри его влечет, как влечет человека все очень опасное. И только лорд Генри слишком умен и слишком большой циник, чтобы его можно было любить. Встретит ли он, Дориан, человека, который станет его кумиром? Суждено ли ему в жизни испытать и это тоже? Очень мне странно, Дориан, что вы сумели увидеть это в портрете. Вы и вправду это заметили? Кое-что я заметил, и оно меня сильно поразило. Ну, а теперь вы мне дадите взглянуть на портрет? Дориан покачал головой. Нет. Нет, и не просите, Бэзил. Я не позволю вам даже подойти близко. Так, может, потом когда-нибудь? Никогда. Что ж, может, вы и правы. Ну, прощайте, Дориан. Вы единственный человек, который по-настоящему имел влияние на мое творчество. И всем, что я создал ценного, я обязан вам. Если бы вы знали,
чего мне стоило сказать вам все то, что я сказал?» «Да что же вы мне сказали такого, дорогой Бэзил? Только то, что вы мною слишком восхищались. Право, это даже не комплимент. А я и не собирался говорить вам комплименты. Это была исповедь. И после нее я словно чего-то лишился. Пожалуй, никогда не следует выражать свои чувства словами. Исповедь ваша, Бэзил, обманула мои ожидания».
«Как так? Чего же вы ожидали, Дориан? Разве вы заметили в портрете еще что-то другое?»
«Нет, ничего. Почему вы спрашиваете? А о преклонении вы больше не говорите. Это глупо. Мы с вами друзья, Бэзил, и должны всегда оставаться друзьями».
«У вас есть Гарри».
«Гарри! Гарри днем занят тем, что говорит невозможные вещи, а по вечерам творит невероятные вещи. Такая жизнь как раз в моем вкусе. Но в тяжелую минуту я вряд ли пришел бы к Гарри. Скорее к вам, Бэзил».
«И вы опять будете мне позировать?»
«Нет. Этого я никак не могу. Своим отказом вы губите меня как художника. Никто не встречает свой идеал дважды в жизни. Да и один раз редко кто его находит. Не могу вам объяснить причины, Бэзил, но мне нельзя больше вам позировать. Есть что-то роковое в каждом портрете. Он живет своей особой жизнью. Я буду приходить к вам пить чай. Это не менее приятно.
Для вас, пожалуй, даже приятнее.
До свидания, Дориан. Очень жаль, что вы не дали мне взглянуть на портрет.
Ну, что поделаешь, я вас вполне понимаю».
Когда он вышел, Дориан усмехнулся про себя. Бедный Бэзил, как он в своих догадках далек от истины. И не странно ли, что ему, Дориану, не только не пришлось открыть свою тайну, но удалось случайно выведать тайну друга. После исповеди Бэзила Дориану многое стало ясно. Нелепые вспышки ревности и страстная привязанность к нему художника, восторженные дифирамбы, а по временам странная сдержанность и скрытность. Все теперь было понятно. И Дориану стало грустно. Что-то трагическое было в такой дружбе, окрашенной романтической влюбленностью. Он вздохнул и позвонил лакею. «Портрет надо во что бы то ни стало убрать отсюда. Нельзя рисковать тем, что тайна откроется. Безумием было бы и на один час оставить портрет в комнате, куда может прийти любой из друзей и знакомых.